23 часа в российской столице и 7 минут еще заодно. Это программа «Футбольный клуб». Ее сегодня для вас проведут Василий Уткин и Константин Похмелов. Василий Антипов за режиссерским пультом. Я приветствую всех. Можете присылать свои вопросы. Мы с Василием постараемся на них ответить. Василий, приветствую тебя.
Приветствую, Константин. Обязательно уточняюсь, каким именно Василием ты намерен ответить на вопрос.
Да, в данном случае Василий Антипов едва ли нам поможет. На тебя
главное. Я давно хорошо его знаю. Очень даже может. Ну, хорошо.
Да, ну, к хорошо. Делу. К делу перейдем. Несколько сразу, как мне кажется, животрепещущих тем у нас произошли на минувшей неделе, но подталкивают наши радиослушатели, вот в частности Сергей Орленко, который понимает, что суперкубок – это, конечно, в первую очередь шоу, но «Зенит» был хорош, а у «Лока», похоже, будут серьезные проблемы с синдромом второго года для Марка Николича.
Мне кажется, что это синдром второго года в очень узком смысле этого слова. Во-первых, это чаще всего применяется к игрокам, такое выражение, потому что у игрока есть какая-то узнаваемая манера, которой в конце концов, приноравливаются соперники, и на это приходит примерно год. Вот. Что касается тренера, то если здесь говорить о неких синдромах времени, то, ну, во-первых, я пока не вижу какой-то глобальной капитальной проблемы у «Локомотива». Много лет ключевой фигурой в центре обороны был Ведран Чорлука, который теперь тренирует, и это уже не исправить. Вот, и с того времени, как можно было пригласить Ведрана Чорлука, появился, я вам напомню, еще при Смородской. Вот, очень сильно изменились возможности по тому, кого можно позвать, а кого нет. Вот, я думаю, что рано разочаровываться в Пабло. Я видел такие, вот этот бразильский подзащитник, напомню, который приехал в «Локомотив» зимой и произвел очень хорошее впечатление. Достаточно опытный парень, игравший во Франции, имеющий выступление за сборную Бразилии, насколько я помню. Вот, но какими бразильцы приезжают из отпуска, мы тоже хорошо знаем порой.
В том числе и Гильермо, да?
Что?
В том числе и Гильермо, наверное.
Ну, Гильермо я не знаю. В данном случае, скорее, речь идет о каких-то ребятах. Вот когда, допустим, сейчас обошла весь европейский интернет фотография приехавшего из отпуска замечательного бразильского атакующего полузащитника Виллиана, который вот просто с таким вот пузиком, вот такой Алексей Осин в лучшие годы, да. В общем... Да, правда, гораздо больше валов. Но это ладно. Поэтому, что касается Гильермо, то, ну, я не знаю, тоже вот мой любимый автор Грабинер сразу же написал, что вот вы говорите, Гильермо надо было сборную брать. Вот мне очень нравятся такие разговоры, потому что если кто-то... Кстати, меня среди людей не было, но те, кто говорил, что надо сборную брать Гильермо, они говорили в апреле. Сейчас у нас июль. Вот, и за это время, за время пути собака могла подрасти, понимаете? В частности, футболисты за это время часто теряют форму, или так или иначе апрельскую форму за точку отсчета накануне старта чемпионата в конце июля брать. Но это нужно быть, видимо, большим писателем, написавшим как полтора Куприна, вот как Игорь Яковлевич Рабинер, в частности, уже. Это нужно очень сильно в своем мире жить. Поэтому матч как матч. Вообще-то «Локомотив» и на пике, так сказать, погони за «Зенитом» в прошлом году, которая, в общем, была инспирирована тем, что Николич перестроил команду. Вообще-то «Локомотив» проиграл «Зениту» 1-5. Напомню. Вот. И хотя это произошло и не в Москве, но это произошло в Петербурге. Ну, а Калининград, в принципе, две буквы «К» отнять, и будет Санкт-Петербург до известного переименования. Поэтому, в общем, можно считать, что «Зениту» это поле гораздо более присуще. Тем более, что «Зенит» с Калининградом роднит еще одно обстоятельство. Раньше была загадка, когда еще команда «Балтика» играла в премьер-лиге. Вот. У какой команды премьер-лиги на груди написано название другой команды премьер-лиги? Это был, естественно, «Зенит», потому что на груди у него было написано «Балтика», только это было название пивного спонсора.
Было такое дело. Чорлука, кстати, сегодня сообщил руководству клуба, что не будет работать в тренерском штабе «Локомотива», сославшись на семейные обстоятельства, так что в новом сезоне он руководить командой не будет.
Я думаю, что там вообще много интересного произойдет сейчас, потому что вот как в ЦСКА происходит, мы как бы об этом еще поговорим. Просто в буквальном смысле слова, я надеюсь, что меня это не воспримут в качестве в контексте БЛМ, но Владимир Никитич Маслаченко в ситуациях подобной ясности говорил, что это драка негров в тоннеле. Вот то, что происходит сейчас в ЦСКА. На «Локомотиве», тем не менее, происходит полная замена руководства, а значит и курса, да? Вернее, формирование этого нового руководства и курса. Как всегда, люди приходят надолго, но потом, я думаю, что в конце концов пройдет год-другой, и мы узнаем, что, оказывается, все они делали не так. Вот. Ну, так обычно бывает просто. В «Локомотиве» так было уже не один раз. Поэтому что тут ждать-то? Пока это наиболее верная рабочая гипотеза. А Никольча приглашал другая администрация совершенно. И, кстати, при том, что Никольч в конце концов очень приятно удивил тех, кто его плохо знал, в частности меня. Но, тем не менее, никто не мог объяснить, почему из всего многообразия европейского футбола был выбран именно Марко Никольч. Потому что вот сейчас, например, я полагаю, что многие, наверное, это методика отбора, если бы там был, методика была, казалась наиболее интересной. Все это же неплохо разобрались. Но, может, пальцем ткнули, а может, разобрались, тоже не поймешь. Поэтому я думаю, что в «Локомотиве» возможно, самые разнообразные перемены. Я напомню, что все это происходит еще и на фоне официально декларированного сокращения бюджета, не радикального, но существенного. Бюджета, который получает «Локомотив» от генерального спонсора или даже своего владельца, я вот путаюсь в этих понятиях РЖД. Вот в этом контексте нужно рассматривать проблемы Никольча. А что касается игры команды, но я думаю, что «Зениту» очень помогли хорошие сборы, вот, потому что все-таки с тем арсеналом, кругом игроков и с той непрекращаемостью задач, которые перед «Зенитом» все время возникают, конечно, то, что команда не смогла меняться на фоне ковида и всех сопутствующих обстоятельств, уплотнение календаря, отсутствие пауз и так далее, скомканности вообще всеобщей и усталости. Все это, конечно, лишний раз нам напоминает о том, что неплохо было бы тренеру иметь время на то, чтобы с чем-то разобраться. Я думаю, что, конечно, помогло то обстоятельство, что на этот раз на сборах практически не было Дзюбы, и на сборах все время присутствовал здоровый Малку. Вот, потому что Малкома все время не был в «Зените». Он все время был, но он никогда не готовился к команде нормально. Вот, он все время был травмирован, у него там было, по-моему, растяжение пищеварительного тракта, потом у него, если не ошибаюсь, было воспаление какое-то, значит, у него как-то желудок не принимал, по-моему, кашасу, это бразильский напиток классический. Ну, я сейчас уже не помню, чем он был болен, но он все время чем-то хворал. Да, вот, да, да. Его не могли вылечить и не называли травмой, поэтому мы можем догадываться, да? Вот, в общем, Дзюба сейчас вернулся, а за это время уже появились другие варианты. Теперь вариантов у «Зенита» несколько, потому что как играть с Дзюбой, это долго еще будут помнить люди, вот, кто-то с счастливой слезой на глазах, а кто-то и с сердечной мукой.
Вот ты сказал, что «Локомотив» угадал с Никольчем в прошлом году. В этом году, судя по всему, угадал с тренером московский «Спартак». Напомню, что сегодня прошла жеребьевка третьего раунда группового этапа, третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. И выяснилось, что соперником московского «Спартака» стала португальская же «Бенфика», которую, наверное, Руи Витория знает лучше кого бы то ни было, и найти тренера, что называется, попасть точнее для того, чтобы пробиться в групповой этап, наверное, просто не получилось бы.
Самое большое самообольщение – это думать, что знаешь кого-то очень и очень хорошо вдоль и поперек. Чтобы провести понятную параллель для слушателей «Эхо Москвы» большего круга, я скажу, что, например, на этом когда-то поговорил Борис Абрамович Березовский, который думал, что знает Владимир Владимирович Путин вдоль и поперек. Оказывается, что его никто не знает вдоль и поперек. И это с самого начала было самой правильной рабочей гипотезой, на самом деле. И никто об этом так и не должен задумываться. В «Бенфике» Руи Витория работал 2 года назад. Если не ошибаюсь, тогда даже еще играл огромный защитник Луизао, который сегодня является уже спортивным директором «Бенфики». И поэтому здесь можно очень много вот именно на эту тему рассуждать. Давай, может быть, начнем с впечатления от Кубка Пари-матч.
Давай.
Кубка матч премьеры, извините. Да, прошу прощения
матч, за то, что... матч премьер, тем более, что «Спартак» там просто рвал всех и металл, и некоторые издания интернет уже стали воспевать команду и говорить, что это чуть ли не главный претендент на золото в борьбе с «Зенитом». Что по игре? Ты смотрел эти матчи?
Я смотрел кое-что. Вот. Не могу сказать, что я ставил перед собой такую задачу, потому что мне очень важно было, помимо всего прочего, еще и полноценно переключиться с чемпионата Европы. Я прошу прощения, что расскажу про кухни, но, видите, я настолько интенсивно там фигачил, я извиняюсь за выражение, что даже реально просто не проходил эфир, потому что у меня в это время был свой эфир. Поэтому по понедельникам регулярно. Поэтому я, конечно, не ставил перед собой задачи всецело изучать кубок матч-премьер, тем более, что я уже пару раз это делал, и в частности, с победившим на нем «Спартаком». Вот, и увидел там интересные наработки, увидел какие-то комбинации, а потом в течение там буквально 3 недель все ведущие игроки из «Спартака» уехали. Вот,
комбинации это были
Фернандо, Зе Луиш, да, и так далее. И у меня было ощущение такое, что нас с тобой обманули, кстати. Потому что, в конце концов, дело команды, когда их формировать состав. Тут поучаствовать в выставочном турнире, показать как бы товар лицом, и потом выяснится, что человек 5 из выходивших тополей в команде больше не появится. Это, конечно, был тот еще финт ушами. Я с тех пор стал умнее, поэтому все предсезонные турниры я смотрю в полглаза. Только если что-то по-настоящему интересно само по себе, а не в смысле изучения вот подготовки к турниру.
Но, тем не менее, смотри, 3 матча, в общем-то, с командами, нашей премьер-лиги, сопоставимыми по классу, одержанные 3 победы с разгромными счетами в общей сложности 13-1. О чем ты это, но говорит?
Ну, даже не знаю о чем. Наверное, это говорит о том, в частности, что, наверное, футболисты Рубина не досмотрели репортаж, если бы я не дослушал, потому что даже мне футбол стал гораздо понятнее после того, как я их посмотрел. Так что нужно было компенсировать какой-то ранний стадии начала сезона. На самом деле, тут каждый своей дорогой идет, но Руи Витория – это человек, который принадлежит португальской тренерской школе. И это не какая-то формальная вещь, как вот мы называем там, мы можем говорить о любом человеке, который приехал с такой-то страны, чтобы представить именно такой тренерской школы. Тренерская школа еще далеко не всегда и не везде. А в Португалии такая школа есть, она одна из самых актуальных на данный момент, потому что она новая достаточно. Она, я уже об этом неоднократно упоминал, основывается на разработках теоретика и уже, даже можно сказать, философ Витора Фраде. Вот. И одним из первых успешных представителей португальской волны, собственно говоря, был Жозе Мауриньо. А чем вошел Жозе Мауриньо в историю как тренер? Ну, то есть, вот титулы их все выигрывают, да, святое место пусто не бывает, вот, да больше, что-то меньше. Мауриньо в этом смысле выдающийся, конечно, человек, но Мауриньо стал одним из первых тренеров и, наверное, первым тренером, который тренировал топ-команды, у которого нет никакой предсезонки вообще. То есть, в нашем понимании, предсезонка – это некая такая работа на износ, на измор и так далее. И, наверное, такая методика имеет полное право на жизнь. Но в какой-то момент люди задумались, а зачем нужно специальным образом проводить эти вот предсезонные недели, если дальше команда все равно будет существовать в недельном рабочем цикле. Поэтому такая методика подразумевает, ну, конечно же, изучение формы игроков, про какие-то тесты медицинские всегда это происходит, но, тем не менее, взвешивание, все, что необходимо. Тем не менее, в стиле такой тренерской школы, в стиле португальцев, сейчас просто начинать подготовку сезона, так как будто вот это уже идет сезон. То есть нормальный недельный цикл с минимальными коррекциями. Ну, потому что там не так регулярные игры происходят, когда чаще, когда реже и так далее.
Иными словами,
вот я думаю, что именно поэтому, думаю, «Спартак» достаточно свеж. Также я думаю, что... Да.
То есть ты хочешь сказать, что все прочие участники этого турнира, ну, условно говоря, были по нашей российской традиции под нагрузками, а «Спартак»...
Я этого просто не знаю. «Спартак» точно не был под нагрузками. Да, «Спартак» был под антинагрузками. Его игра оставит ощущение легкости очень большой и серьезной. Ну и я думаю, что, конечно, нужно отдать должное... я не знаю, кто это был. Но, видимо, это был кто-то из администрации клуба, потому что тренер менялся на этом времени. Я полагаю, что все футболисты вернулись из отпуска в нормальной физической форме. Наверное, хорошо выполняли свои задания. Я, кстати, очень рад за Зелимхана Бакаева, который является фанатом выполнения задания, насколько мне известно. Вот. Поэтому я думаю, что вот именно это ощущение свежести от игры «Спартака» и азарта, оно основывается, скорее всего, на том, что команда не работала под большими нагрузками, что на самом деле является совершенно нормальным по нынешним понятиям дела. Ну, представьте, допустим, если вы тренируете большой клуб, например, да, европейский, хотя и российский, это касается тоже в определенной степени. Но какой имеет смысл супернагрузки в предсезонке, которая проходит, кстати говоря, летом в Европе, да? Вот, когда у тебя что не год, то либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы, либо Кубок Америки, и абсолютно ну, как минимум половина твоих футболистов в этих турнирах задействована. Я сейчас беру тренера масштаба Челси, например, да? Mm-hmm. Вот. Ну, вот какой смысл в нагрузках, если половина команды приезжает после того, как уже одни их, для одних они в разгаре, да, вот каким-то образом. Или, допустим, вот на этой же стадии очень часто привлекаются молодые футболисты, именно в силу того, что есть вакансии в составе. И привлекаются, ну, что греха таить, кто-то кому-то время пришло пробоваться, а кто-то перемыкается между арендами, а кто-то просто потому, что комплекта не хватает. Вот. И какой смысл, интересно, нагружать этих футболистов для того, чтобы они с нагрузками уехали в другую команду и там как-то не так себя показывали? Нет. Нормальный недельный цикл, повторяю, с минимальными коррекциями. Вот, такой, вот такая вот история. Она очень разумна. Я уверен, что Виттория работал именно так. Я абсолютно уверен, что Сочи так не работал. И, насколько могу себе представить, я не вижу, кстати, в этом ничего компрометирующего. Сочи не готовится сейчас вот к каким-то глобальным событиям. У них есть еще некоторая отсрочка. Кубок матч премьер точно не был важнейшим событием. У них еще впереди конференции. Ну и что касается Химок, то Химки вообще так часто меняются. Вот меняется клуб на месте, где раньше был Тамбов. Вот, где раньше стол был яс, теперь там гроб стоит. Это классическое эпическое стихотворение, да? И, по-моему, Державин, если ничего не путаю. А может быть, даже и Василий Кириллович Тредьяковского. Вот. И постоянно меняются Химки. Вот строчка остается Химки, но что под ней таится, это всегда очень большая загадка. Вот. И то, что мы видим сейчас, это же может любую секунду поменяться. Потому что могут одни инвесторы выйти, другие могут зайти. Видите? Вот. И все сразу поменяется.
Но, кстати, возвращаясь к «Зениту» и отсутствию Дзюбы в стартовом составе в матче за Суперкубок, тут целая группа даже поклонников, я так полагаю, «Зенита» говорит, что, ну, слава богу, «Зенит» научился играть без Дзюбы, ну, и выражают, так сказать, удовольствие от того, что он не вышел в стартовом составе. Но мне кажется, что это на самом деле наоборот говорит о том, что у «Зенита» появится вариативность, и он сможет играть и без Дзюбы. И то, что в этом матче, в общем-то, Артем вышел только в самой концовке, говорит о том, что, в общем-то, он-то не молодеет, команда сможет играть и без него.
Ну, во-первых, это уже, я же говорил об этом, когда говорил, что вот не было Дзюбы, зато был Малпо весь сбор. И почему, спрашивается, команда должна играть под Дзюбы вот таким образом? Совершенно нормально, что она поиграет по-другому.
Да.
Вот, как раз время было над этим поработать. Ну, я уверен, что Дзюба еще пригодится в этом сезоне «Зениту», особенно на внутрироссийской арене. Вот. Будет меньше утомления. Вот. Но не уверен я в этом, потому что я говорю об этом не как о пожелании каком-то со своей стороны, а потому что Дзюба совершенно нормальный футболист, а потому что, ну, он был краеугольным камнем одной системы, а тренер наш был в сборной сменен и уволен именно потому, что его система не работала. Угу. На это прямо указывают слова. Понимаете, когда Станислав Черчесов говорил, я немножечко буду реминисцировать, потому что я не был последние две недели, когда Станислав Черчесов говорил, что мы выполнили свою работу качественно, а результат не пришел. Такое бывает в спорте. Но если ты не понимаешь, что ты в своей работе сделал некачественно, это и есть очень простое признание того, что ты не разобрался в ситуации. Ну, а если один не разобрался, другой придет разбираться. Наверное, попробует дать шанс другим футболистам для начала, например, да? Оно как у них пойдет. Поэтому все нормально абсолютно, все логично. Любой исход пойдет на пользу, потому что, во-первых, он уже проходил через подобные ситуации забвения относительно, его это обычно только мотивировало. А во-вторых, ну, ему в конце концов и сил набрать надо. У него столько всяких дел. Как говорил Михаил Самойлович Паниковский, понимаете, я семейный человек, у меня две семьи. В данном случае Дзюба очень командный игрок, у него две команды, про семьи я здесь просто для красного словца сказал. Потому что так было у Ильфа и Петрова.
Да. Вернемся мы, конечно, сегодня еще к фигуре главного тренера сборной, потому что появились какие-то новые совершенно версии потенциальных кандидатов. Но вот сейчас хочу обратиться к вопросу нашего радиослушателя Сергея, что скажете по поводу назначения в ЦСКА Алексея Березуцкого?
Я думаю, что это вообще не очень значимая история сама по себе, потому что просто ЦСКА оказался в такой полупозиции своей, потому что вот, они почему-то не назначили Березуцкого тренером сразу после Олича. И они упустили этот момент каким-то образом. И в результате, значит, какой-то очередной безумный инсайдер выяснил, что Станислав Черчесов вылетел в Москву, потому что, я не знаю, может быть, мало какие у него могут быть дела, да?
Ну да.
Может быть, там он томился оттуда. Ну, и летит на срочные переговоры о работе. Ну и ЦСКА, как имеющий тренера ИО, молодого неопытного, он сразу подпал под это, так сказать, подозрение. А это же очень разрушительная вещь. Это так или иначе, но футболисты все смотрят, все читают. Они полтора суток живут под ощущением того, что их тренера сейчас тавосеньки. Mm-hmm. Вот, в стороночку. А почему было, допустим, не утвердить Березуцкого? Вот неужели рассматривали вариант вплоть до начала чемпионата, что Березуцкого могут заменить? Ну а нахуй тогда ему иметь для ранг и ода все это время? Это очередной управленческий просчет некоторый, который, ну, может быть, дорого и не будет стоить, но он совершенно очевиден. Утвердит и Березуцкого раньше, и не было бы этого психоза.
Но вот сама ситуация, что был один молодой специалист, который, собственно говоря, никогда не работал главным тренером, я имею в виду Олича, ему на замену приходит другой, который, по большому счету, самостоятельной работы также не был наделен. Все равно, как ни крути, там Алексей Березуцкий тренер начинающий. Мы все это прекрасно знаем. Риск?
Ну, а риск, я даже не знаю, что по этому поводу можно сказать. Я только надеюсь, что Максим Орешкин с меньшим риском занимался экономическим развитием в стране в качестве министра, который сейчас возглавляет ЦСКА в качестве главы совета директоров. Вот. Но просто я не могу... Ну, это настолько очевидно, что это управленческая паника, вот, что даже и не знаю, с чем, и нужно ли это с чем-то сравнивать.
Угу. То есть просто поживем, увидим, что он... Ну, какие-то варианты Евгений Гинер и руководство клуба, ну, они же будут рассматривать, вот если, например, не пойдет у команды, или они позволят, что называется... У Олича, в общем-то, тоже не пошло, если быть откровенным. Но если бы он не заявил там о том, что он хочет уйти, наверняка бы его оставили дальше. То есть в планах ЦСКА на сегодняшний момент задачи такой вот первостепенной составить конкуренцию тому же «Зениту» или, там, скажем, «Спартаку» и «Локомотиву» в борьбе за чемпионство, такие задачи сейчас не ставятся, не время, что называется. Для ЦСКА.
Ну, здесь я просто не знаю, как там это в ЦСКА все обстоит. Сегодня я знаю, у них в ВКонтакте был большой эфир, видимо, заменяющий встречу команды с болельщиками, mm-hmm. которую ЦСКА всегда проходил перед началом сезона, и которая чаще всего проходила с большим успехом. Да, по крайней мере, это было всегда много цитируемых выражений, то есть существенно сказано и так далее. Может, возможно, там получили какие-то слабые установки на сезон. Но дело в том, что я не вижу какой-то возможности сейчас анализировать утверждение Алексея Березуцкого в качестве главного тренера, допустим, вот за часа три или четыре до нашей с тобой встречи в радиоэфире появилась информация, что Влашич, скорее всего, уйдет в Милан. И я не вижу в этом ничего абсолютно нереального. Да? Ну, то есть это вполне возможно. Влашич неплохо себя показал на Евро. Там, и все. Ну, а тут не Еврокубков, ничего.
Самый дорогостоящий и самый важный игрок для ЦСКА на сегодняшний день. Молодой, к тому же.
Ну, назовем его главным активом.
Да, да? Актив, при да, этом, у меня главный актив, совершенно
верно. При этом, наконец-то выздоровевший бразильский защитник Фукс уже, так сказать, со своей сборной на Олимпиаде. То есть его не будет еще 3 недели, а потом он придет из Японии и тоже не сразу придет в себя. Вот, не дай бог снова травмируется. Что сейчас обсуждать-то? Студии расползаются, как тараканы, как опять-таки говорил Ильфа Петрова, главный герой. Поэтому,
ну, хорошо.
Посмотрим, что останется от ЦСКА. Другое дело, что у команды в сезоне как бы все-таки нет особенных задач. Она не играет в Еврокубках, насколько если ей ничего не будет. И, соответственно, по крайней мере, ей нужно меньше игроков для сезона.
Давай пройдемся еще по одному коллективу, который в последнее время, в общем-то, имеет серьезные амбиции, но вот в минувшем сезоне сезон оказался для Краснодара прямо-таки провальным, и в нынешнее межсезонье клуб провел несколько контрольных матчей, в которых не одержал ни одной победы. Давит это как-то на Виктора Гончаренко. Чего ждать от Краснодара? Вот сегодня прошла информация, что практически решен вопрос с приобретением Джона Кордобы, это форварда берлинской Герты, за 20 миллионов евро он перейдет в футбольный клуб «Краснодар». Но это, собственно говоря, всего одно приобретение – что-то изменить. Или тут вопрос психологии? Краснодар же хорошо укомплектован.
Ну, Краснодар укомплектован в первую очередь странно, потому что Краснодар комплектовался перед Лигой чемпионов, не знаю, пойдет ли он туда. В прошлый раз, когда они туда не попали, тем не менее, в отборе потеряли специально купленного к отбору футболиста Рами Кабеля. Вот, да, и потеряли его практически на сезон. А сейчас, когда они в итоге попали в групповой этап Лиги чемпионов, они поняли, что у них абсолютно загон с российскими игроками, поскольку нет никакой ротации. Они спешно приобретали футболиста с российским паспортом. Поэтому там, как раз сейчас, мне кажется, важнее разобраться. Кроме того, у Краснодара есть ресурс собственной академии. Кстати, стадион новый для второй команды действительно выглядит удивительно.
Да, стильно. Я сегодня видел фотографии потрясающие. Сравнивают его с айфоном, да. Черное стекло, мягкие кресла. Я просто безумно завидую. Не в каждом большом городе найдется такой стадион для главной команды, если она там есть. А здесь, собственно говоря, для молодых ребят команды второй. И такие шикарные созданы условия. Галицкому, конечно, просто в очередной раз хочется поклониться и сказать огромное спасибо. Что уж тут говорить. Я, кстати, заметил вот в контрольных матчах, или это мне показалось в интернете, что Гончаренко все-таки решил попробовать Кайо, который неоднократно там допускал какие-то ляпы и ошибки, перевести его на позицию опорного полузащитника. Это какое-то такое временное решение, проба.
Знаешь, я думаю, что Кайо действительно ошибался столько раз в прошлом сезоне, причем как-то очень ярко и почти всегда результативно.
Символично.
Что, да, со вкусом, в общем, со ошибался. Вкусом, да. Да, и очень много говорят о том, что вот это вообще было некое видение какого-то клуба сразу, что мы покупаем этого парня, и мы сделаем из него центрального защитника. Я не знаю, правда это или неправда, но я допускаю вполне, что, может быть, условием перехода Гончаренко в Краснодар было то, что Кайо можно использовать на разных позициях. Ну, почему не попробовать? Тем более, что я не могу судить о форме Гадзинского, например, в полной мере, но он был ключевым игроком Краснодара долгое время. Потом у него была травма в прошлом году, в прошлом сезоне, или в прошлом году, я уже путаюсь в датировке, в минувшем сезоне, так или иначе. И в сборную, например, не попал, поэтому, может быть, требуется усиление в этой зоне. Вот. Главное, чтобы у Гончаренко появилось некое собственное понимание того, что хочет сделать в Краснодаре. Потому что он тоже перескочил с одной команды в другую, практически как с одной тонущей лошади на другую. Вот, в бурном потоке. И так вот, вернее сказать, с лошади на быка, конечно же. Вот. В общем, это такая сложная ситуация для него. Поэтому мне хочется посмотреть на него в начале сезона. Какие-то конкретные результаты, я думаю, сейчас вообще совершенно не важны, потому что Гончаренко большой прагматик. Вот. И у него-то точно предсезоночка жесткая. Вот. Так я думаю. И самое главное, что у него задача длинная, ему не нужно ничего форсировать к началу сезона. Краснодар плавно в этом году играет в чемпионате и внутренних турнирах, и ни о чем другом может не думать.
Скажи, Василий, на этой неделе произошло еще одно, как мне кажется, важное событие. Это стало ясно, было объявлено, что до 23 июля, а то есть уже вот на нынешней, на наступившей неделе, будет объявлено имя нового главного тренера, и как-то вектор сместился. Сначала нам сватали Петковича, Лёва, Вилош-Боша и же с ними, а теперь внезапно главной кандидатурой стал Курбан Бердыев.
Нет, Курбан Бердыев не стал главной кандидатурой.
Не стал.
Это было... Нет, это вот то же самое заблуждение, как я... это ровно то же самое, что с Черчесовым. Человек приехал в Москву. Угу. Вот, а что Курбан Бердыев приехал в Москву? У него тут ни хаты, ни угла, ни лаптя. Вот. Но, значит, приехал, о чем еще говорить, стать тренером сборной. Ну, это, кстати, идея, она имеет определенную поддержку в футбольных кругах. Но другое дело, были ли переговоры. Самое смешное, что в этот день абсолютно все руководство российского футбола находилось в Калининграде на Суперкубке. Вот, и Бердыев,
даже если бы очень хотел... в Москве?
Конечно, Бердыев ни с кем встретиться бы и не мог. Об этом, кстати, очень с иронией написал Нобель Рустамян, которому посчастливилось или не посчастливилось Курбану Бердыеву встретиться в Москве. Вот, просто случайно произошло. В остальном Берды вполне рабочая кандидатура, я считаю. Другое дело, что мне кажется, что его изучать пришлось бы дольше. И мы уже знаем, что с ним не было личной беседы, какой-то пока персональной беседы, скажем так. Бердыев, во-первых, 2 года не работает. Во-вторых, что за мысли в это время пришли в его голову, мы вообще представления иметь не можем. Они наверняка пришли, потому что Бердыев человек такой, тренер интеллектуальный, безусловно. Но самое главное, что у Бердыева совершенно нет команды. Вот. Она была, и она у них разошлась, собственно говоря. Она, ее уже невозможно собрать по щелчку пальцев, скорее всего. Поэтому приход Бердыева в сборную, нам нужны же тренеры, которые работают буквально за 4 дня, хотя игры не скоро. Но, тем не менее, надо вот уже сейчас, ну, остается чуть больше месяца до первых игр, до первого сбора. Поэтому вот, тренеру еще и штаб укомплектовывают за это время. Но это как-то, я бы сказал, довольно стрёмно.
Я прочитал твое... Прости, да, Василий, я прочитал твое интервью буквально 2-годичной давности, и ты тогда написал, что когда как раз последний раз Курбан Бердыев ушел из «Рубина», и ты написал, что по твоим впечатлениям не так Курбан Бекич представлял завершение своей тренерской карьеры, более того, выразил надежду практически 100%, что он обязательно куда-то, но вернется. Там отметал ты варианты с ЦСКА.
Где-то появится.
Да, где-то появится. Вот...
ЦСКА он не может появиться.
Это
у
да,
него
это...
безнадежные испорченные отношения с Бинером. Да. Они не поправятся никогда.
Да, да, да. Вот. Но тем не менее, вот на сегодняшний момент Курбан Бердыев мог бы принести пользу сборной?
Безусловно, могут. Другой
для
вопрос,
того, чтобы отобраться.
Стиль?
Отобраться. Вот отобраться на чемпионат мира, я так понимаю, это на сегодня основная задача. Мы же все равно, как мы не говорим, что мы будем думать о будущем и так далее, от нас, от них, вернее, все равно же требуют, что надо отбираться на крупные турниры, надо побеждать всех и так далее и тому подобное.
Ну, отбираться, во-первых, надо, потому что вот сейчас мы очень были счастливы попаданию на чемпионат Европы, и это, конечно, лучше, чем не попадание. Но вообще-то раньше, вот, допустим, на чемпионат Европы 92 года мы попадали через Италию и попадали сразу в 8. А сейчас попали в 24 команды и в итоге не попали в 16. Mm-hmm. Поэтому это, конечно, довольно разные вещи. Но возвращаясь конкретно к кандидатуре Бердыева, я думаю, что у него есть очень важное качество, которое, может быть, которое является опцией таки, с одним из скиллов, которые могут быть важны при выборе тренера сборной. Он, безусловно, очень хорошо знает всю, так сказать, потенциальную базу российских игроков. Вот. Хотя и 2 года не работает, потому что ну, за 2 года не так уж много изменилось, во-первых. А во-вторых, молодежный футбол тоже входит в сферу его профессиональных интересов. Поэтому это сильная сторона его кандидатуры. Но, тем не менее, у него, во-первых, нет команды, а во-вторых, все-таки он не работал 2 года. И, насколько я знаю... Ну, то есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что в такой ситуации невозможно обойтись без длительной персональной беседы. А мы знаем, что ее не было, и, видимо, до сих пор не было. А назначение тренера до 23 числа – это просто желание значит, тренера до старта чемпионата России для того, чтобы он мог сразу начать полноценно работать и не терял много времени.
Но вот у тебя среди всех этих кандидатов есть какой-то, ну, этих кандидатов и, наверное, еще каких-то других, там и имя, кстати, Федотова тоже называли наставника Сочи. У тебя есть какой-то кандидат, ну, на которого, лошадь, на которую ты бы мог поставить, или это все гадание на кофейной гуще не имеет смысла?
Ну, Федотов, может быть, хороший тренер, но второго подряд беспринципного демагога сборной России не выдержит. Я так думаю. А это, во-первых. А во-вторых, я сразу же, я не могу сказать, что была моя идея, подхватили, потому что я абсолютно точно первым сказал в публичном пространстве имя Тедеско, это 100%. Это зафиксировано у меня в Телеграме, собственно, кто хочет, может проверить. И я и сейчас считаю, что Доминика Тедеско, по крайней мере, мне не назвали ни одной кандидатуры лучше. Я тут на досуге, который у меня было много, поинтересовался, сколько лет вообще там тренерам, которые могут сейчас относиться к числу таких забытых и недооцененных знатоков. Нет, им уже все, в общем-то, более-менее под 70, они давно не работают. Вот, я думал о немцах старой школы, там, о Дауме, о Топмеллере. Но это все уже это несуществующие варианты. Поэтому я, честно говоря, просто не вижу. Никто меня пока не переубедил в этом. А у меня вот есть свое мнение, что Тедеско с его энергией, с его какой-то недоговоренностью и с тем, что у него сейчас... Пока работы не нашлось, учитывая, что он Но меня, я вообще считаю, что это химера абсолютная. Но тем не менее, то есть это не имеет никакого значения для профессии. Но то, что он пристойно выучил русский язык за это время, на меня произвело очень сильное впечатление, чисто вот такое личностное, персональное, человеческое. Поэтому, ну, мне представляется, идеальной кандидатуры нет, конечно. Идеальной кандидатуры быть не может. Но, в принципе, мне представляется не только мне одному, что у руководства Российского футбольного союза просматривался такой спокойный, предсказуемый цикл. Черчесов до чемпионата мира, а потом вместо него плавно приходит Симак. Угу. И тут вот Черчесов не досидел до чемпионата мира. Угрохотал, значит, куда-то вниз. И теперь, ну, что, не знаю, как... Я думаю, что там, в общем, такое помешательство вышло легкое в умах. Вот. А что касается Черчесова вот сейчас в российской команде, ну, на мой взгляд, вот он совершенно не тот человек, который будет уместен в таком блицкриговом реванше. Потому что единственная черта Черчесова, которую никто не ставит под сомнение, это действительно наличие штаба, который, в частности, умеет прекрасно готовить, прекрасно выполнять некую подготовительную предсезонную работу. Поэтому, чтобы Черчесов пришел в команду без предсезонки или межсезонья, я вообще себе не очень это представляю. Это просто не нужно никому. Это все равно, что, допустим, взять футболиста, который травмирован и будет играть только через полгода в свою собственную силу. За большие деньги. А тренерский штаб – это большие деньги.
Ну, Черчесов к тому же. Черчесов же, в общем-то, еще специалист и не дешевый, а тем более со своим тренерским штабом. Я думаю, что не каждой команде российской премьер-лиги он и по карману.
Может быть и так. Но если уж на деньги мерить, то сборная под руководством Черчесова на чемпионате мира в деньгах заработала для РФС и всего остального сообщества столько, что этого хватило бы на пересчете на его зарплату не так уж и много. Mm-hmm. Вот. И его зарплата была большой не в абсолютном значении, а в сравнении с другими тренерами, конечно же, которые в конце концов и превзошли. А потом, ну, 2-2,5 миллиона евро на тренера. Понимаешь, главные же финансовые риски, связанные с приглашением тренера, это не его зарплата. Это ерунда. Такая сумма денег не может быть ерундой в полном смысле этого слова. Ну, но, да, тем не менее, главные финансовые риски приглашения тренера – это то, что сумеет ли он… Главные активы клуба – это игроки. Вот, игроки должны вот как-то более-менее немедленно встряхнуться с приходом нового тренера, повесить с ним общий язык и ни в коем случае не потерять в цене. Mm-hmm. Если к этому относиться непродуманно, то, ну вот просто представь себе, есть такой старый футбольный афоризм, что на свете не существует ни одной команды, которая при другом тренере не смогла бы заиграть еще лучше. Но при этом смена главного тренера – это настолько рискованный процесс, сколько затрагивает все сферы жизни клуба, что риск такой быть окупаться не может.
Ну вот Спартак, видишь, взял и встряхнулся, по крайней мере, на этих вот подготовительных турнирах, контрольных матчах, и в ближайшие, собственно, не самые ближайшие, я имею в виду там то, что в чемпионате, но ближайший международный матч, это будет как раз квалификация Лиги чемпионов, и все, может быть, как раз и идет как по маслу у португальского специалиста.
У португальского специалиста пока идет как по маслу одну неделю.
Ну, другого-то у нас ничего нету. Мы же не будем смотреть, как там... Ну, нет, еще был, конечно, матч за Суперкубок, но все прочие наши... Вот ЦСКА, например, сегодня обыграл Нижний Новгород со счетом 2-1. Но очень трудно судить о силе того же ЦСКА по матчу с Нижним Новгородом. Хотя вот тут нас спрашивают. Вот я ничего не могу сказать про Нижний Новгород. Не видел ни одного матча с их участием. И на что они, собственно говоря, претендуют... Как и, наверное, крылья Советов тоже, ну, едва ли на что-то серьезное.
На прошедшей неделе я узнал выдающуюся историю из жизни недооцененного острослова российского и советского позднего футбола Сергея Витальевича Горлуковича, замечательного защитника, когда-то очень жесткого, вот, который был известен своим немногословием, а также тем, что он родился в селе Буруны Гомельской области. То есть парень был простой, чего сам никогда не скрывал. И вот сейчас его как раз назначили тренером в одну команду. По-моему, тогда он приезжал в СКА Хабаровск. Вот его назначили в СКА Хабаровск. У него была первая пресс-конференция, и местные журналисты, там числом, наверное, небольшим, спросили, но все-таки, Сергей Витальевич, какая главная задача-то будет у команды вот в оставшемся сезоне? Того, по-моему, не сначала назначили. И Сергей Витальевич говорит, недооцененный Златоуст российского футбола, сказал, а главной задачей команды в этом году будет сохранение поста главного тренера. Сохранение работы. А, кстати, не придерешься, если он хорошо работает, его и не надо увольнять.
Ну да, тем более, если он только что пришел туда.
Оцени формулировку. Вот этот человек умеет, понимаешь?
Лаконично, не в бровь, а в глаз. Гениально. Ну, да. Не знаю. У Киржакова тоже опыта немного, поэтому что там будет с Нижним Новгородом, сказать сейчас достаточно трудно. В контрольных матчах ничего там такого, феноменального не было ни в одну, ни в другую сторону, поэтому давайте немножечко подождем. Совсем скоро Нижний Новгород предстанет. Соперник будет, кстати, не самый страшный футбольный клуб Сочи. Вот тут, кстати, спрашивают по поводу Сочи. Оказывается, Сочи уже совсем скоро проведет первый матч Лиги Конференции.
Да, я сказал об этом.
Да,
но
да.
Я сказал, что не к матчу премьеры же им готовится.
Ну, это да. Да. Против... сейчас найду это сообщение.
Это сегодня, кстати, выяснилось. Я помню, что Рубин будет играть свидетелем пары Судува Раку.
Да.
И там польский Раков очень интересная команда. Вот Соболенко Сочи, я, честно говоря, не помню.
Сочи играет с какой-то командой из Азербайджана. Он начинается со второго раунда квалификации. С какой-то командой из Азербайджана. Вот сейчас у меня название вылетело, сообщение не найду. Ну, всякое бывает, конечно. Можно и команде из Белоруссии проиграть, а можно и...
Вот сегодня мы проводим время все вместе в общественном публичном пространстве, размышляя о том, насколько серьезный соперник Бенфика. Друзья мои, вы не забывайте, что у нас в прошлом году московская «Динамо» вылетела, допустим, от Тбилисского «Локомотива». А при этом, то есть, «Арсенал» вылетал от команды из Азербайджана. Очень достойный соперник. Понимаете, но тут как бы не приходится размышлять о том, насколько грозна Бенфика. Она точно, зараза, такая грозна. Вот. А все остальные команды опасно недооценивать. Тот же Раков – это действительно очень интересная команда. Я ни разу не видел ее к игре, но неоднократно приходивший сюда Станислав Минин в эту студию и в этот Zoom, он является большим поклонником. Это команда из маленького города Ченстохова, который заявил о себе буквально последние два года и в прошлом году выиграл Кубок Польши и Суперкубок. То есть команда, которая играет системно, в общем, такими ценностями, я сказал, таланты. Очень коллективный, темповой футбол, который трудно разбивать. Поэтому, в общем, это будет интересно, я думаю. Что касается команды Суду, вот я про нее ничего не знаю.
Василий, вот еще одна тема, на которую, мне кажется, стоит обратить внимание, это то, что Российский футбольный союз высказался по поводу исследований проблем российского футбола, которое проводила нидерландская фирма. Она предложила вариант, что уже со следующего года у нас будет проводиться чемпионат страны по, я имею в виду, в премьер-лиге по другой системе. Там масса других нововведений, что низшие лиги перейдут на уже порядком подзабытую систему весна-осень, о том, что отменят лимит на легионеров, который нас обкрадывает, то есть наши клубы из-за иностранных футболистов платят больше, и российским приходится платить больше. В общем, там очень много всего умного, интересного и полезного. Но вот реакцию Российского футбольного союза я пока совершенно не понял, как и вот некоторые наши радиослушатели. И уверенности в том, что со следующего уже турнира, я имею в виду 22-23 года, мы перейдем на такой вариант, когда там сыграют 24 матча, потом разделятся на две группы, 6 команд будут играть между собой, а 10 между собой и так далее и тому подобное. Вот есть у тебя надежда какая-то, что такая, ну, радикальная, с моей точки зрения, перемена действительно произойдет уже через год?
Ну, смотри, во-первых, у меня не такие математические мозги, я просто даже никогда не пытаюсь изучать такие вещи в теоретической ситуации, потому что я обязательно что-нибудь важное упущу.
Ну, там вот приводят примеры, поэтому... что по такой же системе действовали и в Дании, и в Бельгии, и это принесло, по крайней мере, с коммерческой точки зрения, в Австрии, да, большой экономический эффект. И не только экономический.
С коммерческой точки зрения она является важнейшей здесь, безусловно. Mm-hmm. Но просто от так называемой плоской системы, когда команды просто играют в два круга, ушли ведь очень многие. И само по себе это не зло. Вот. И пока я не заметил большого количества возражений, кроме того, что чего от добра добра желать. Вот прозвучали, в частности, слова, по-моему, тренер, несколько тысяч человек по этому поводу высказался, в частности, тренер Крыльев Советов Осенькин высказался по поводу того, что так получается, что Самара может ее видеть «Спартак». Друзья мои, ну, понимаете, это как раз вот показывает очень своеобразный подход, да. Казалось бы, команду в Самаре сделали, денег выделили, да, вот, опять поднялись, а «Спартак» нам в итоге и не приедет. Друзья мои, любая система, любое изменение структуры там, чемпионата направлено на то, чтобы клубы стали зарабатывать деньги в большем объеме. И это вам, дуракам, должно быть важнее, чем то, приедет к вам конкретно «Спартак» сегодня или нет. Потому что если к вам приедет «Спартак», вообще, почему он такой должен к вам-то приезжать? Давайте Тамбов вернем, пускай он по всем городам есть, и к нему каждую неделю приезжает «Спартак». Он это исполнял по целых два сезона во всех городах, кроме Тамбова. Но это какая-то странная постановка вопроса, понимаете? Тем более, что Самарская футболька очень благодарна, и, по-моему, она была восхищена той командой, которую удалось сделать в прошлом сезоне. Поэтому тут не важно, какие критерии вы применяете. Российский футбольный союз является, во-первых, заказчиком этого исследования для начала. А это не дешевая штука. А сейчас они, собственно говоря, я уверен, что они изучали эту работу по ходу, высказали свои соображения, а сейчас они выпустили ее в свет. РФС сейчас и не должен в ближайшее время свою позицию высказывать ему, сейчас скажут другие. И, кстати, в этом отношении довольно познавательное интервью дал Леонид Федун. Я сегодня его читал. По-моему, РИА Новости он дал интервью большое. И там объясняется... Вот вообще гораздо более важный вопрос, конечно, для российского футбола и его развития, и для российского спорта вообще. Это, конечно, отменит ли этот выморочный идиотский закон о запрете продажи рекламы пива на спортивных соревнованиях. Потому что, учитывая сегодняшнюю бедность любых ресурсов, это же отнимает у нашего спорта огромное количество инвестиций, которые могли бы быть сделаны. И это абсолютно безумное решение. Вот это гораздо важнее. Вот.
Но, по-моему, Федун и же с ними бьются с этим уже не год, и не два, и не три, но никаких изменений. Ну, сейчас не время, понятно, сейчас с коронавирусом, сейчас о масках думают, а не о том, чтобы пиво.
Нет, почему? Это вопрос сейчас, именно сейчас обсуждается в Госдуме, он обсуждается сейчас. В сентябре обсуждение это продолжится. Я уж не очень убежден, что я понимаю, как там работает Госдума. Но сейчас действительно такой пик лоббистской схватки. Это, естественно, лоббистская история, вне всякого сомнения. Вот, здесь, так сказать, ханжи против пивников. Поэтому, ну, вот это более чем важный вопрос. Более чем важный. Я могу сказать абсолютно точно, что вот сейчас фактически единственным донором спорта являются букмекеры. И это тоже абсолютно, это очень неплохо, это хорошо, поскольку когда они единственные. Вот, например, у букмекеров сейчас нет практически никакой возможности и необходимости, главное. Закон о букмекерах изменялся два года подряд. И сейчас возникла такая ситуация, когда букмекерам совершенно нет необходимости поддерживать какие-то локальные маленькие соревнования, потому что их вообще уже ему не интересует продвижение как таковое само по себе на новую аудиторию какую-то и прочее. Им это уже не важно, они уже продвинулись. Им у них другие совершенно интересы, они должны обращать на себя максимальные потоки игроков и вовлекать игроков именно. Это, ну, кому-то это может не понравиться, тем не менее это так. То же самое и здесь. А пиво, наоборот, у пива нет никакого другого резона, кроме как выйти еще на получить еще какое-то небольшое количество потребителей. Поэтому пиво и некие другие еще способы, если бы они появились, если бы было интересно, это уже именно то, что может поддерживать массовый спорт, потому что даже небольшая прибавка в аудитории, в тех, кто будет это смотреть, следить и так далее, может быть существенна.
А, кстати, сейчас в Европе остались какие-то чемпионаты, где пиво также запрещено, или мы, что называется, единственные такие за здоровый образ жизни поклонников футбола?
Это, во-первых, ничего общего со здоровым образом жизни не имеет.
Ну, я же иронизирую, Василий, ну, ты понимаешь.
Я отвечаю не тебе, а по существу, потому что здоровый образ жизни способствует развитию спорта и физкультуры в стране. И все, что способствует этому развитию, должно участвовать в этом развитии. Это первое. А второе, ну, конечно же, есть такие страны, а как же, Саудовская Аравия, ну, например, там точно совершенно нельзя рекламировать пиво и что-то еще в этом роде.
Ну, понятно.
Вот. Я просто про Европу я всего не знаю, не слежу. Я, то есть, ну, как вот, навскидку, есть ли в Европе такие страны, наверняка какие-то есть.
Ну, нет, я имею в виду, естественно, большие футбольные чемпионаты, там, я не знаю, там, может быть, в чемпионате, скажем, там, в Финляндии пиво запрещено, хотя они, наверное, с удовольствием, я о серьезных турнирах говорю.
Я правда не знаю, боюсь ошибиться.
Но в данном случае это и не так важно. Вот если у нас будет пиво продавать, будет замечательно, особенно в такую жару. Вот сейчас чемпионат начинается, а какая жара стоит в стране? Это у нас похолодало. Например, где-нибудь в Самаре сейчас градусов, наверное, 35 в дневные часы.
Да, а я вот под Москвой нахожусь, и меньше идет дождик.
Ой, как я тебе завидую. Василий, время у нас совсем немножко не остается, но вот один вопрос еще по поводу зарубежного футбола. Сегодня стало известно, что Барселона и Атлетико прекратили практически переговоры по обмену Антуана Гризмана на Сауля Нигеса. Удастся, на твой взгляд, все-таки Барси от Гризмана в этом сезоне избавиться, или он по-прежнему будет, что называется, ну, я даже не буду называть.
Имею в виду, что там не закрыт важнейший вопрос. Там до сих пор нет контракта у Барселоны с Месси.
Угу. То есть от этого
Месси много? Стал свободным агентом. А?
От этого нет, многое зависит.
Нет, от этого зависит просто все. И я вот сейчас, по-моему, я не видел ничего там на рынках новостей в эти два дня по этому поводу. А последнее, что видел до того, что президент Барселона Лапорта сказал, что вообще-то очень, очень сложный вопрос, удастся ли оставить Месси в Барселоне. Поэтому это все такие мелочи по сравнению с Месси. А вообще сейчас нынешнее трансферное окно, я думаю, будет максимально похоже на НХЛовский последний день, когда возможны переходы. Когда в НХЛ же никто никому из игроков не платит, там обмениваются раундами
драфта.
Называется у них, драфта, да. Mm-hmm. Обмениваются там сложные обмены между клубами. У всех клубов есть игроки, всем клубам нужно обновить состав. А денег ни у кого почти что нет. Mm-hmm. В этом смысле, конечно, выдающийся образом ведет себя один из самых ярких талантов английского футбола Джек Грилиш, который почему-то вот задумался, стоит ли приходить в Манчестер Сити. Хотя Сити и Вилла договорились даже о сумме, и сумма очень большая. А он вот думает.
Вот и мы подумаем о том, что...
Куда ты смотришь, у тебя на руке часы, куда ты смотришь все время?
А я не привык, я их сегодня надел, я был в походе целую неделю, понимаешь, греб веслами, у меня не было часов.
А, и ты по солнцу, что ли, ориентируешь сейчас, типа, как на солнце смотришь?
Да, совершенно верно. Вот, время наше просто заканчивается, я просто напомню, что на следующей неделе мы должны узнать имя нового главного тренера сборной России, на следующей же неделе стартует чемпионат страны в российской премьер лиги, где, правда, пока каких-то звездных матчей нет, но вот Рубин сыграет со Спартаком. Это всегда очень интересно. Ну, а мы прощаемся с вами, встретимся через неделю. Это была программа «Футбольный клуб». Василий Уткин, Константин Похмелов. Счастливо и до встречи.
До свидания.